«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов 10 минут. Это действительно программа «Фискал». И сегодня в своем традиционном виде все вернулись, все здоровы. Слава Богу! Здравствуйте, Александр Петрович!
Добрый день! Итак, в прошлых наших сериях мы расправились с вами с монголо-татарами. Мы дошли до Хубилая. Хубилай ввел нормальную систему налоговую, как вы знаете. Ввел бумажную валюту как преобладающую. И там все получилось хорошо на определенное время.
Как всегда.
А вот сегодня будет грустно. Сегодня мы поговорим про самый неприятный для людей налог. Налог на доходы физических лиц.
Неотвратимый практически.
Это Яна Маргасова, Ольга Журавлева, Александр Починок. Александру Петровичу уже прислали письмо. Вас приветствуют сотрудники Минтруда. Рады вас видеть. Далее Людмила, Мария, Федор и Вадим. Все упомянутые...
Может быть, это аббревиатура какая-то?
Нет, это полные имена. Значит, действительно, мы сегодня говорим о налогах на физических...
На доходы
физических лиц. Ну, а для начала я хочу сказать, что мы сегодня будем разыгрывать книжку обязательно. У нас будет даже исторический вопрос. Вопросы мы не по факту задаем, потому что я так понимаю, что наши физические лица, вот нынешние законы, знают гораздо хуже, чем Конфуция.
Ой, именно поэтому не извините нас, пожалуйста. Мы будем дальше, конечно, рассказывать про разные старые страны. И дальше у нас средневековая Англия, у нас Древняя Русь. А сегодня, и, может быть, следующую передачу мы будем пережевывать наш российский НДФЛ с 55 видами вычетов, с 4 базовыми ставками и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я уверен, что огромное число тех, кто нас слушает, своими правами не пользуется и свои миллиарды средств дарят государству.
Потому что, оказывается, можно и нужно не только платить, да, и отчислять, но можно еще и компенсировать.
И очень многое можно у государства получать обратно. Вот что удивительно. Мы начнем с того, что физические лица – это могут быть и резиденты, и нерезиденты. У нас разные слушатели есть.
Или мы все-таки будем говорить больше о...
О резидентах.
Мы будем говорить и про тех, и про других, но сначала давайте ответим на вопросы, которые просто вопиют. Люди говорили, а почему у нас нет ставки прогрессивной, а когда у нас будет справедливое обложение? А там один товарищ даже написал вопрос, а зачем между мной и государством такая прокладка, как налоговая служба?
Совершенно.
А второй задал вопрос, а почему это с меня взыскивают деньги, точнее его работодатель, как агент перечисляет, а я же не давал согласия, конституционно ли вот это?
Нарушают конституционные права.
Итак, вспомним. Налог на физических лиц. Появился 200 с лишним лет назад в Англии. Тогда получилось как? Они ввели тройной, 1780-й, тройной налог на роскошь, и это уже было фактически предтеча нынешнего налога на доходы физических лиц. Причем, почему раньше такого не было? Все говорят, десятина. Ну, десятина она собиралась с вот этими баскаками, сборщиками, там уж ни о какой налоговой базе цивилизованной речи не шло. Там действительно, вот тебя поймали для налогообложения, тебя обложили, а Англия, конец 18 века, уже мог быть учет. И англичане первые стали пробовать внешние признаки налогообложения. То есть, если у человека была карета там, если у человека была мужская прислуга, вот этот вот мажордом, понимаете, вот, который заходил овсянка, сэр, так, а если у него было здание соответствующее, значит, были доходы. И вот англичане ввели. И вот с тех пор и спорят все. А что лучше? Сделать ставку какую? Можно взять три варианта. Со всех брать равномерно. Вот я же за что плачу? За то, что государство выполняет определенные функции для меня. Значит, со всех определенную сумму одинаковую, и все. Есть люди, которые так говорят. Есть люди, говорят, нет, товарищи дорогие. Одни более богатые, другие более бедные. Богатые пусть платят, поэтому должна быть прогрессивная. Правильно вроде? И из богатых... А есть люди, говорят, наоборот, понимаете ли, богатый, он уже по сумме-то много заплатил, поэтому должна быть ставка регрессивная. Mm-hmm. И есть три варианта. Вот передо мной последнее хорошее, интересное исследование в стране, это Алла Салмина его делала, и обнаружилось у нас что? Вот мнение нашей страны. Все должны платить одинаковую сумму, считает 5% населения России. А те, кто зарабатывает больше, должен платить больший процент налога. Считает 50% рабочих, 47% среднего класса или 48% населения страны. А вот все должны платить одинаковый процент от своего заработка. Считает ровно 43%. Причем, обратите внимание, когда вводилась в России равная шкала обложения, то поддерживали идею вот такой вот равной шкалы всего 34%. И из них 53 не поддерживало. Так вот, из них люди с маленьким доходом поддерживали всего 27%, больше всего поддерживали с высоким доходом 38%, а чуть меньше с самыми высокими доходами, верхние 5%, 34%. А вот видите, за это время, за 10 лет, все-таки все больше и больше стала нравиться такая равная шкала. Не думайте, что мы отличаемся от кого-то. В России... Все опросы давали последние годы 47-50% поддержка прогрессивной шкалы. А в Германии 47%, в Великобритании 45-49%, а в Швеции, которая наелась вот такой шкалы, 46-42%, и в Польше 39% среднего класса и 56% рабочих поддерживает и сейчас прогрессивную шкалу налогообложения.
Александр Петрович, давайте здесь сделаем такую пятиминутку ненависти. Здесь, во-первых, я хочу сказать, что вот вы два раза уже упомянули, что будем про средневековую Англию говорить. Англию приводили в пример. Мы сегодня книжку как раз хотим разыграть. «Моя веселая Англия» называется.
Но
не про налоги. Книжка веселая, познавательная Марины Гончаровой, такая скорее лирическая, о любви к стране. А вопрос у нас про нашу страну. Государь-император посмотрел кино «Оборона Севастополя». Выпущенное в 2011 году документальный игровой фильм, первая русская полнометражная картина. Государю это показали, после чего...
И смотрел он в Ливадии, в дворце своем.
С большим удовольствием.
Да, очень понравилось.
После чего его посетила одна гениальная государственная мысль. Так вот, что государь-император после просмотра первой русской полнометражной картины решил сделать в нашей стране? Присылайте ответ. Можно обойтись там буквально тремя-четырьмя словами. Что было...
Конкретные действия.
Да, какие действия предпринял император после просмотра первой русской полнометражной картины. За это получите книжку Марины Гончаровой «Моя веселая Англия». 5 экземпляров у нас, поэтому первые 5 правильно ответивших получают приз. Плюс 7-985-970-45-45. И уже, Александр Петрович, уже идут тексты буквально следующие. Аня пишет. «Я про свои налоги ничего не знаю». Вот интересно. По больничному я меньше получу.
Нет.
Есть ли связь между налогами и больничным?
Связь есть, и об этом мы будем дальше говорить. По больничному она получит меньше, чем зарплата, потому что у нас все-таки не 100% компенсируется. Это отдельная тема, социальные расходы. Мы можем потом подробно про это рассказать, что, как, зачем, почему. Почему первые 3 дня компенсирует работодатель, почему потом компенсирует фонды, в каком объеме. Она зато сможет воспользоваться многими вычетами из налога. Вот. И мы к этому еще придем. Так вот, все-таки, возвращаясь к идее справедливости, все-таки равная шкала или неравная? В России, когда была введена плоская шкала налогообложения, объем поступающих налогов резко увеличился. Так и сейчас налоги на доходы физических лиц – это триллионные поступления. В Москве они в среднем за 10 лет составили 28% доходов московского бюджета. В прошлом году – треть доходов бюджета. В позапрошлом – 38%. Так? И собираемость выросла. Но говорят все равно – давайте прогрессивную. И приводят примеры разных стран. Вот не случайно, вот вы видите, что творится со странами, которые ввели прогрессивные шкалы налогообложения. Вы видите, там в той же самой Австрии до 50%, и вот там вот лежит табличка, в которой написано, что если вы заработали 80 тысяч евро, и у вас нет детей, то с вас 36 тысяч евро взимают налогов, а с вычетами там 29 300 получается.
Но зато если ниже 11 тысяч евро,
то ничего.
То ничего.
Очень социалистическая система. В Дании вы бы отдали от 38 до 59%.
Две наши любимые тоже.
Ну, то, тоже до 50%, но у них, опять-таки, шкала с очень большими вычетами. И поэтому, вот на эту тему все время любит Юлия Ватынина говорить, показывает, что нижняя часть населения Англии за счет доплат резко поднимается в доходах, а у верхней очень сильно отбирает Великобритании. У венгров свои 16 всего-навсего. Если мы с вами поедем в Латвию, отдадим 26. В Канаде отдадим от 15 до 29. Самые страшные вещи творились в Норвегии. Почему? Они в свое время, в 1974 году, лейбористы победили, и они отменили верхний предел. А верхний предел у них был 80%. Так? И я не знаю, может, кто-то найдет больше, но я нашел у них налогоплательщика, это был Хильмар Рекстен, он выпускал корабли, известный корабельный магнат, он установил абсолютный мировой рекорд. Как вы думаете, сколько с него взяли налогов в процентах от его доходов? Вот это почти перед смертью у него было, он в 80-м году помер, но вот как
раз... 90%.
А если подумать?
98?
491%.
Как?
А вот так вот. На самом деле, норвежская шкала позволяла взвинчивать налоги вне зависимости от суммы чистого дохода человека, и около 2000 человек, это то, что я видел в норвежских источниках, были у них случаи, они платили больше 100% налог на свои доходы. Так? И вот последние времена, они, я как раз говорил на эту тему с Торбьерном Ягландом, он перешел из Норвегии, с премьера в Норвегии, в генеральный секретарь Совета Европы. Мы сейчас вот проводили заседание фонда «Мир без нацизма», вернее, международного движения «Мир без нацизма» в Страсбурге. Вот был случай спросить. Он говорит, что они поняли, к чему они пришли, и больше такой трюк повторять не хотят. Потому что... практически все, кто могли, и кораблевладельцы, и кораблестроители, и богатые люди постарались быстренько уйти. Очень тяжело сейчас во Франции. Больше 50% берут, и Оланд сейчас еще хочет поднимать налог.
Александр Петрович, я как человек простой и в математике не очень сведущий, уж тем более в законах, я считаю, что чем проще устроена система налогообложения для гражданина, тем выгоднее для государства.
То есть все одинаково?
У нас, ну, не то, что все одинаково, а чтобы сама система была такова, что не нужно было бы извернуться через голову, чтобы заплатить налоги. Чтобы это было как можно... У нас система достаточно простая.
Вы знаете, нет. Вот у нас перед нами лежит по 90 страниц текста. Это выжимки из налога на доходы физических лиц 23 главы нашего кодекса. И по ним сейчас мы пройдемся. Итак, кто у нас платит? Вот отличие от Америки. У нас налогоплательщики — это резиденты России, это не резиденты России и любые физические лица, которые получают доходы от источников в России. Мы облагаем всех на территории России, причем мы облагаем россиян по всем доходам, которые у них есть, а иностранцев, как правило, с повышенной ставкой 30% за исключениями, по доходам в Российской Федерации. Кто такой резидент? Вот обратите внимание, первый практический совет. Вы смотрите вот эту вот табличку из интернета, где меньше ставки налогов, выбираете, куда ехать. Во Франции вам не понравилось, огромные убежали в Монако. Потом посмотрели в России, все-таки 13% хороший, приехали к нам. Так вот, учтите, 183 календарных дня в течение 12 месяцев, любых подряд, вы должны провести на территории, вы тогда налоговый резидент. Более того, вы можете уезжать в это время в командировку, так, пожалуйста. Вы можете ездить на лечение, на обучение из пределов Российской Федерации. Важно, чтобы вот 183 дня подряд вы были на территории
То есть
Российской
просто находился,
Федерации.
Просто не обязательно работал, не работал.
Был.
Но как это можно учесть, был я или не был?
А у вас есть паспорт.
Там же
есть время выезда.
Конечно.
И поэтому вот были люди, которые вот это не учитывали в мировой истории. И это им плохо обходилось. Попадали великие теннисисты, вы знаете, когда они пытались мигрировать из Германии. Попадал Дэвид Копперфильд, то же самое, он играл в Монако. Немецкие футболисты, они же после матчей, когда что-то выигрывают, когда им платят, они стараются хоть на день уехать в Бельгию куда-нибудь за границу, опять-таки, чтобы получить вычет. Попадал, помните, Штеффи Граф, попадал Бьерн Борг. О, Софи Лорен думала, что ей так все с рук сойдет. Она вернулась на территорию Италии, и ее даже арестовали. Была неуплата налогов. Да. Вот. Поэтому периоды все стараются соблюдать. Хитрый Марадона появляется на территории Италии маленькими наскоками, чтобы не попасть под налог. У него старые налоговые долги. Поэтому у них гвардия финансов в Италии. Они насчитали ему долг, они не могут его сделать резидентом, но они у него все время что-то отбирают. Вот он приезжает, они у него часы снимают, там украшения, которые на нем. Кстати, имеет право, у него есть долги, но взыскать налоги в большем объеме не могут. Он заслеживает вот эти 12 месяцев. Поэтому практическое первое с вами договоримся условие. Вы сами определяете, если нравится наша ставка, она хорошая, 13%, то 183 дня подряд на территории Российской Федерации любых. За исключением случаев, когда вы военнослужащий. Военнослужащие всегда наши резиденты.
И, где бы они ни служили.
Где бы они ни служили, этим мы их защищаем. И сотрудники органов власти, которых посылают на работу за границу.
Александр Петрович, давайте здесь для вас же, для вашего, для вашей картинки проведем опрос.
Давайте.
Среди наших слушателей, резидентов, нерезидентов, самых разных, владельцев того-сего или пенсионеров, вопрос очень простой. Вы сейчас абсолютно уверены, что вы платите все налоги?
Ой, замечательно.
Если вы уверены, что вы платите все налоги, потому что вы там неимущие, не знаю, там пенсионеры или
и
там
работодатель
еще
за вас, в общем-то, их
работодатель за вас платит тоже. И так далее. Есть же люди, которые могут быть уверены в своем счастливом дне. Если вы уверены, что вы платите все налоги, заплатили там за определенный период, то 660-06-64. Если вы не уверены и сомневаетесь, нет ли у вас долгов, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если уверены, что вы заплатили все налоги, 660-06-64, если не уверены, 660-06-65. Отлично. Пока голосование идет, Александр Петрович, рассказывайте.
Конечно. Так вот, следующее. Мы с вами определили, кто плательщики. Теперь доходы. Вот понимаете, есть задача на законодателя описать все виды доходов, которые у людей могут быть. Если доход попал в 208-ю статью Налогового кодекса, вовсе не значит, что вы с него заплатите налог. Но он будет учитываться как ваш доход. Законодатель старался учесть доходы от всего. Это все ваши вознаграждения за трудовые любые обязанности, за оказанные услуги всех видов, за любое, подчеркиваю, за совершение действия. Это тоже считается доходом.
Например?
Любые, если вы что-то сделали, и вам за это подарили воздушный шарик, так, или вас бесплатно провезли на автомобиле, так, или вам купили туристическую путевку от фирмы, все равно все доходы. Если даже выгода нематериальная, это все равно, если ее можно измерить в деньгах, это все равно доход. Все дивиденды, все проценты, все страховые случаи, все авторские, все доходы от сдачи в аренду, все за доходы от продажи имущества, которое есть. Вот, кстати, новая вещь, обратите внимание, только меньше года у нас все доходы от продажи акций, ценных бумаг. Там сразу 50 страниц текста добавил в законодательстве. Это тоже считается.
Это важно, потому что те, кто сейчас голосуют, наверняка какая-то часть из них думает о том, что ну, вот я получаю зарплату, это, наверное, единственный источник дохода как такового. Какой может у меня быть? Я не занимаюсь
как
бизнесом, я там не
знаю. Пенсии, о пособие, о стипендии, о доходе от транспортных средств.
Стипендии? Какой доход от транспортных
средств? Вот вы подвезли человека, на самом деле, вот эти бомбилы, вот эти таксисты в Москве и так далее. И это все равно облагается.
Получается, Александр Петрович, есть группа бомбил, которые действительно зарабатывают на жизнь при помощи автомобиля, а платят-то все одинаково. Даже те, кто на этом автомобиле сроду никого за деньги не подвозил.
Но на самом деле все попадают под налог.
А бомбилы вообще не платят.
Поэтому задача законодателя продумать так, чтобы честный, порядочный человек, для кого это не является источником существования, под налог не попадал.
А как это происходит? Как вообще оказывается, что очень многие люди не попадают под налоги или имеют право на вычеты? Вот об этом нам Александр Петрович обязательно расскажет в следующей части.
55 видов вычетов.
Да, мы тут с Яной обнаружили, что нам еще государство должно, кроме всего прочего. Основание на тему «Уверены ли вы, что вы платите все налоги?» заканчивается. 660-06-64, если уверены, 660-06-65, если нет, после новостей расскажем.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И это программа «Фискал». В Москве 15:35. Ольга Журавлева, Яна Маргасова, Александр Починок в студии. Сегодня у нас не историческая, а самая что ни на есть современная тема. Вы говорили, Александр Петрович, в первой части, что мы должны со всех доходов платить. То есть
безусловно.
Зарплатой, понятно, это значит 13%.
И очень важно, что из доходов за границей. Причем обратите внимание, четко в законодательстве указано, что дивиденды, проценты, страховые выплаты и прочее, и доходы от сдачи в аренду за имущество за рубежом, и доходы от реализации тоже попадают.
Давайте конкретный вот этот пример, вот то, что вы сейчас сказали. Да. Да? У человека есть бунгало.
Да, вот мы призываем вот на Эхе Москвы
он там
покупать,
бывает,
там,
да.
В Таиланде, в Болгарии.
Он там бывает
далее.
Две недели в году,
да,
или там
сдаёт.
Еще когда-то, остальное время сдает. Значит, что делает честный, правильный гражданин? Он берет свой договор аренды, который там заключил, юридически, наверное, как-то заверенный, потому что он там-то боится, кому попало сдавать без договора.
Да.
Но, тем не менее, он с этим договором видит сумму свою за год, приходит в налоговую инспекцию.
Безусловно.
И пишет, что он получил доход от аренды
безусловно.
Жилья в городе таком-то. И, соответственно, вот...
Безусловно, потому что там же он еще и заплатит налог на имущество и целый ряд местных налогов. Налоги могут быть существенны. Есть процент, есть 2, есть 7.
Когда он будет эту сумму дохода указывать, он учтет свои издержки?
Конечно. В большинстве, подавляющей части стран разрешено учитывать все издержки, связанные с извлечением дохода. То же самое, как и у нас. У нас тоже, если вы все-таки сдаете квартиру в аренду, вы можете показывать издержки, связанные с этим. Вплоть до расходов на поиски арендатора квартиры, на приведение квартиры в состояние пригодности для сдачи в аренду, подтвержденные, это все вычитается. Вы сможете уйти на специальную ставку, не платить 13%, вы можете стать индивидуальным предпринимателем у нас, и сразу почти в два раза уменьшится сумма налога. А в Москве, например, вы сможете просто взять патент, вы заплатите фиксированную сумму в два платежа, и вам тоже будет от этого хорошо. Но все равно большинство граждан пока не верит и надеется, что пронесет, и их не поймают. Но это может на самом деле, честно говоря, плохо кончиться. В России еще, годик-другой можно будет, наверное, бегать, попытаться. А вот я смотрю ситуацию в Испании, сдача в аренду гарантированно ловят сейчас. А турки очень сильно усовершенствовали свое законодательство. Поэтому обязательно платите. Но тут же смотрите, есть ли с этой стороной договор о двойном налогообложении, о взаимном учете налогообложения.
Как об этом узнать?
Весь список опубликован. И внимательно его изучайте. Почему? Потому что общее правило какое? За отдельными исключениями. Если налог, уплаченный в той стране, меньше, то доплачивается здесь. Если в той стране больше, то здесь идет 100% вычет, и вы ничего не платите. Есть со многими странами очень льготные условия, когда практически этот вид доходов у нас не считается, налогом не облагается, и вам хорошо. Были периоды замечательные с налогами на ценные бумаги на Кипре, например. Там, честно говоря, у меня было ощущение, что был коррупционный договор, который мы заключили, и не совсем правы были те, кто его тогда подписывал. Писывали в 90-е годы, так скромненько скажу.
Кипр,
вот.
Это специальная была зона.
Но мы его пересмотрели и правильно сделали. И теперь там вот такого наглого ухода от налогов нет. Так вот, доходы за рубежом платите налоги и смотрите, как учесть это в Российской Федерации. Очень часто возникает возможность списания в России очень приличных сумм.
Александр Петрович, еще один вопрос про резидентов. Прости, Ян, про резидентов и нерезидентов. Вот человек пишет, что если он как турист покидал пределы России в течение 185 дней без перерыва, то есть вот въезд-выезд 185 дней, то тоже становится нерезидентом.
В данном случае он перестает быть нашим резидентом. И на самом деле очень многие люди, особенно с доходными профессиями, некоторые виды спортсменов, например, этим пользуются.
Просто быть они выбирают, работать в другой стране.
Они выбирают, где им надо находиться, чтобы стать налоговым резидентом страны с минимальными ставками налога.
Это с гражданством никак не связано.
Резидент – это гражданин,
нет,
да, оказывается.
Нет. Гражданин – это хорошо. У вас обязанности как у гражданина серьезные. Но с точки зрения налогообложения, в Европе это общеупотребительная практика. Люди стараются побыть подольше в Монако, люди стараются переместиться, те, кто хочет уходить от налогов. А и налоговики те, придумывают всякие заковырки в законодательстве, которые им не позволяют такую вот радость сделать.
Мне кажется, вот пришла пора посмотреть на результаты голосования, потому что...
Да. Что касается голосования. Я хочу вас порадовать, Александр Петрович. Уверены в том, что платят все налоги. 63,5%.
Ну, это замечательно.
И только 36,5% сомневаются.
Это очень хорошо. И тогда я все-таки прошу, на всякий случай, зайдите на сайт налоговой службы, как мы говорили, и убедитесь в этом, все ли там в порядке. Очень хорошо, чтобы за 1500 рублей не остановили вас при выезде из Российской Федерации.
Говорили, что до 5000 поднят.
До 5000. Ну, совсем. Тогда лучше.
Георгий интересуется.
Но все равно 5000 это немного.
Георгий интересуется. Работаю в такси. Нас заставили сделать лицензии и платить налоги. А бомбилами никто не занимается. Где ответственность государства?
Вот
это несправедливо, правда?
Вот здесь он как раз и прав. Это недоработка законодателя. Потому что получается у нас, как всегда, что тот, кто легально занимается какой-то деятельностью,
платит больше.
А кого не заметили? Ну, помните притча о купце, который искал пропажу под фонарем, потому что там было
светлее.
Темно. Да. Поэтому и налоговики также собирают, а это не суть хорошо.
Ну и мой вопрос вот о зарплате в 10 тысяч. Подобных вопросов уже много пришло. У меня зарплата 10 тысяч, пишет слушатель, который не подписался. Немного ли с меня вычитают? Речь о 13%. Вот та теория, о которой я рассказала коллегам за кадром, она меня волнует, потому что как мы привыкли устраиваться на работу? Мы с работодателем оговариваем, как правило, сумму, которую будем получать на руки, так называемыми чистыми.
Да.
Соответственно, потом работодатель, чтобы исполнять все свои
обязательства,
он прибавляет к вашей зарплате, о которой вы уже договорились, 13%, и, собственно, исправно их платит от вас. Внимание, вопрос. Вы ли платите эти налоги, и вы ли недополучаете свою зарплату?
Это у нас отнимают наши 13%, или у работодателя? Вот так.
Вы знаете, по закону платите вы. И в чем тут проблема?
Но мы страданий в целом не ощущаем.
Я понимаю. Работодатель является вашим налоговым агентом. Он регулярно перечисляет суммы налога. Он считает 13%, делает все вот эти возможные виды вычетов, и все хорошо. Но... А дальше начинаются две вещи. Первая вещь. Работодатель не знает про определенные варианты ваших вычетов. И поэтому, если вы не будете изучать ситуацию, если не будете пытаться заполнить декларацию, вы очень часто не получите тех вычетов, которые вы могли бы получить. На продажу жилья, на покупку жилья, на ремонт квартиры, на лечение, что очень важно, на образование, сейчас введенные мощные вычеты, на благотворительность и так далее, и так далее, и так далее.
Александр Петрович, вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Вы говорите про вычет, вы имеете в виду, что, может быть, просто не все это знают, что когда вы спокойно живете, платите там налоги своих официальных доходов, ничего особо там нигде не зарабатываете, никаким левым больше способом.
Но параллельно еще живете.
Параллельно вы живете,
да.
Вы делаете, например, крупный ремонт в своей квартире.
Да.
Почему государство...
Которую купили только что в виде вот этих вот стен и заказали ремонт и сделали, да.
Да.
И государство почему, же почему... пошло вам на уступки, оно разрешило вычет получить.
Да, почему да. оно, с какой радости оно возвращает деньги государству?
А потому что, вот сейчас будем говорить, есть у нас с вами стандартные вычеты, есть социальные, есть имущественные и профессиональные. 55 видов вычетов, государство старается о вас заботиться и действительно вернуть те деньги, которые вы потратили на хорошие с точки зрения государства нужды.
А именно поэтому,
да, вот именно поэтому за этим нужно следить. Дальше есть еще одна опасность. А если работодатель за вас не заплатил налог? На самом деле его обязанности как агента истекают в течение налогового периода. Налоговый период, напомним, 1 год. А потом обязанность за вами. Если выяснится, что налог не уплачен, отвечать будет не работодатель после истечения срока, а отвечать будете за это вы.
Ничего
себе. Вот так вот. Поэтому, если обнаружится, что там были зарплаты в конвертах и их докажут, то возникает ваша ответственность в уплате этого налога. И третья, самая важная проблема. Налог-то он идет не государству. Налог-то он у нас идет субъекту федерации и распределяется в пользу муниципалитетов. Так? Например, приходит в Московскую область, и по законодательству Московской области определяется, какая часть собрана, например, на территории Химок возвращается Химки, какая часть Подольск, и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут возникает масса коллизий, масса споров. Например, жители Московской области едут на работу в Москву миллионами и платят несколько десятков миллиардов в бюджет города Москвы. Да, порядка 40-50 миллиардов мы считаем. А справедливо ли это? А живет он в Подольске, и ему хочется, чтобы этот налог шел. А он куда идет? Вот налог на доходы физических лиц самый справедливый. Он идет на школы, на больницы, на благоустройство вот как раз твоего муниципалитета, твоего города, твоей деревни. Он самый нужный. А тут ты работаешь там, и он остается там, где ты работаешь. И именно поэтому много лет подряд. Мы пытаемся сделать его налогом по месту жительства. И это сложнее, конечно, потому что это потребует другого распределения средств бюджета. И зато появляется возможность человека увидеть. Вот он заплатил налог, куда он пошел именно вот
то
на
есть,
мою территорию.
Когда люди говорят, я налогоплательщик, вы обязаны мне
да.
На то, что я вам вот эти вот выплачиваю 13%, там, не знаю, курорты, здравоохранение, дороги и все такое прочее. На самом деле, вот конкретный наш налог, в принципе, идет в наш муниципалитет, ну, там, где мы работаем, получается, да?
И в субъект федерации, да.
И в субъект федерации. Когда говорят, что вот у нас там нужно ввести платное высшее образование, кто-то кричит: оно у нас и так платное. Я же плачу налоги. Образование получают люди за эти деньги. Образование это тоже высшее, например. Это тоже налоги.
В зависимости от того, к кому относится университет. Есть у нас университеты федерального подчинения. Они не за счет ваших налогов 100%.
А за счет чего? Нефтяных денег?
Ну, федеральный бюджет формируется на 2/3 за счет нефтяных денег. У него там НДС, у него там акцизы, у него там маленькая часть прибыли, у него там другие налоги. Так, это ну, не налоги с физических лиц. А если учебное заведение местное... Это, да, действительно, вы внесли свой вклад. Но, опять-таки, если вы работаете там же, где живете. Если вы работаете, живете в Московской области, а работаете в Москве, ну, вы помогли московским школам,
и
например.
Работаете в белой компании.
В белой компании. Вот это очень важно. Так вот, еще раз мы зафиксировали. Надо стараться все-таки работать в белую. Надо все-таки, и на мой взгляд, надо добиваться, чтобы налоги уплачивались вот такие по месту жительства. И учтите еще одно. Еще раз напомню, все, что вы заработали в натуральной форме, все попадает в вашу налогооблагаемую базу. А вот теперь начнем вычитать. Действие первое. Сначала не вычеты. Сначала вычитаем доходы, которые не подлежат налогообложению вообще.
А у нас есть лица, которые вообще не подлежат налогообложению?
Есть. Только мы говорим не по лицам, не подлежащим налогообложению, иначе это была бы дырка для ухода от оплаты налогов. А у нас есть виды доходов, по которым государство никогда не ничего не будет брать.
Так.
Самое главное, с чего мы начинали писать закон? Все пособия государственные, так? Все пособия по безработице, беременности и родам. Так? Логично? Абсолютно логично. Это государственное пособие, нельзя облагать налогом. Все пенсии по государственному пенсионному обеспечению, все трудовые пенсии, все социальные доплаты в пенсии. Но это опять-таки в соответствии с законодательством. То, что вы зарабатываете сами, то, что вы сами откладываете себе на пенсию, за определенными вычетами, мы дальше будем смотреть, там уже идут вычеты, оно подпадает под налогообложение. И очень хорошо, что законодатель последние годы расширял вот эти границы и всячески стимулировал люди накапливать. И у нас уже не только государственные, у нас еще и огромная часть негосударственных пенсий тоже начинает выводиться из-под налогообложения. Хотя это отдельная тема, можно было долго рассказывать, как негосударственные пенсионные фонды воевали, воюют и будут воевать здесь за права прежде всего будущих пенсионеров. Дальше. Все компенсационные выплаты. То есть, если, не дай бог, что-то случилось, и субъект федерации или орган местного самоуправления ввел компенсацию по любому вреду, по увечьям, по каким-то катастрофам, вот это у нас не облагается налогом. Согласитесь, справедливо.
Спасибо.
У нас осталось необлагаемое все, что связано с бесплатным предоставлением жилых помещений или коммунальных услуг. Это тоже необходимо. Так? Вот. У нас все выплаты стандартные для спортсменов, питание, снаряжение, это и так далее, тоже убиралось. У нас было разрешено не облагать все, что связано с увольнением. Но почему пришлось видоизменять, опять-таки, совсем недавно, в прошлом году, видоизменили закон?
Потому что у некоторых в связи с увольнением золотые парашюты дают.
О, очень совершенно верно. И когда золотые парашюты стали уже миллионными, многомиллионными, законодатель говорил и правильно сделал, что все не облагается, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск, и сумма выплат выходного пособия выше трехкратного размера среднемесячного заработка или 6 месяцев в районах Крайнего Севера. Так?
Вот.
Да. Причем это касается только руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера организации. Работяги сколько выплатят, это не облагается налогом, потому что, как правило, работягам-то выше 6-месячного никто никогда не компенсирует. А вот руководители у нас стали получать, вот теперь для них налог возник.
А вот скажите, пожалуйста, давайте, вот у нас осталось 10 минут, есть просто конкретные вопросы,
давайте.
Может быть, мы на них лучше поймем. Если человек по договору 2 года работает за границей, это
молодец.
Значит, это командировка? Он остается резидентом страны?
Нет. В зависимости от того, какой договор. У нас командировка идет только для государственных и муниципальных служащих, направленных на работу в другие страны. Все остальные...
Или военнослужащие.
Человек, и военнослужащие, конечно. Все остальные поехал туда, устроился там, он работает там. По законодательству той страны он платит налог. Потом смотрит, что творится с двойным налогообложением, когда приезжает сюда. И подводим итоги, что получается.
Что получается?
Ну, или платить, или не платить, или компенсировать.
То есть, если он там заплатил много налогов, здесь его не возьмут, грубо говоря.
Опять-таки, зависит от страны. Американцы никогда не позволят, чтобы человек не заплатил налоги в американский бюджет. И, как правило, все, что там уплачено, оно там и остается. Есть страны очень гуманные в этом отношении. И с почти согласованным законодательством. Если мы с вами идем на работу в Беларуси или в Казахстан, у нас почти эквивалентное налогообложение. В Казахстане, например, даже лучше. Вот.
Еще можно вопрос. Проверил свои налоги онлайн на сайте ФНС.
Да.
Можно ли доверять этой системе?
Да.
Спрашиваю.
Можно доверять, потому что они несовершенны, согласен. Они многого могут не знать, согласен.
Да.
Но если они что-то не обнаружили, то, скорее всего, они это у вас не найдут. Другое дело, а если у вас есть какие-то дополнительные вычеты, вот тут сообщаете. Так, дальше. Мы с вами, значит, поехали за границу, да? Командировочные. Мы немножечко видоизменили. Если человек едет в командировку, раньше ему 100 рублей списывали, то теперь все-таки 700 рублей за день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и 2500 рублей за день нахождения в заграничной командировке. И фактически произведенные целевые расходы. Поэтому поехали в командировку, такси в аэропорту, упаковка багажа, вот эти вот услуги в аэропорту, услуги связи, если нужно что-то делать, расходы по найму жилых помещений, обмен валюту, аэропортовые сборы, все. Все собирайте квитанции. Налоговый инспектор, он не враг, он просто требует подтверждения вот этого.
Александр Петрович, еще вопрос. Я студент, получаю стипендию. Я плачу налог, спрашивает Артем.
Опять-таки, со стипендии, Артем, дорогой, не платишь налоги. Больше того, в законе, вот мы дальше еще, я так чувствую, что мы пару дней еще будем смотреть, да. Мы увидим, что есть масса видов деятельности, за которых ты не будешь платить налог. Но, к сожалению, если студент работает на обычных работах, это не стройотряды, это не волонтерская деятельность, это не работа на Олимпиаде в Сочи и так далее, на обычной нормальной работе, то по месту той работы он платит налог. Стипендия не облагается налогом.
Так, очень прошу ответить, правомерно ли требует налог за транспорт, ребенок инвалид, ДЦП, доход, пенсия? Я так понимаю, что должен быть возврат, если налог уплатить все равно нужно, а потом нужно предъявить документы в налог, нет?
Нет, если действительно он уже уплачен, можно просить возврат, но если предоставлены все необходимые документы заранее, до налогового периода, то, как правило, налог и не начисляется. Поэтому, опять-таки, вот мы сейчас идем по этому длиннющему списку и обращаю внимание на то, на что вы должны собирать справки. Итак, идем дальше. У нас законодательство, наконец-то, убрало все, что связанное с добровольцами. Если доброволец работает по гражданско-правовым договорам и безвозмездно оказывает работы, услуги, то все его расходы, связанные с наймом помещения, с проездом, с питанием и так далее, списываются. Поэтому люди, которые используют труд добровольцев, это замечательно, это очень хорошо, но не забудьте им сделать вот такую маленькую хорошую вещь. Учтите их расходы, включая средства индивидуальной защиты, включая их страховые взносы на медицинское страхование и так далее. И это все уходит у этих добровольцев из налогооблагаемой базы. Все убирается. Это с прошлого года было сделано и абсолютно правильно. Поэтому используйте труд добровольцев, помогайте им здесь также.
Александр Петрович, почему нам ни разу не приходили извещения на налог на наши 6 соток, интересуется Валентина?
Ой, вот это плохо, потому
нам
что на самом деле вы срок давности 3 года. Все, что прошло, можно, конечно, забыть, но я знаю очень много случаев, когда по 6 соткам, по большим участкам просто не приходили сведения, потому что это не обнаружено. В нашем случае, в случае нашей семьи, нам приходилось физически идти в налоговую инспекцию и обращать внимание их, что у нас еще что-то есть, чего надо брать налог.
Можно не обращать внимание?
Ну, 3 года срок давности. А вдруг поймают? Это уже...
третьем году, например.
Ну,
да?
вот именно. Поэтому смотрите. Хотя, на самом деле, хотелось бы, чтобы все были честны, потому что налог, он маленький.
Еще один вопрос. У нас есть люди, которые не платят... Вот именно не платят налоги. И все, которые платят...
Вообще?
Там, нет. Транспортные, там, квартирные и так
нет.
далее.
Нет. Вот очень хорошо, что у нас нет людей, которые не платят налоги, потому что иначе через них проводились бы все доходы. Достаточно было, например, в редакциях Москвы взять одного человека, который не платит налоги, всю зарплату оформлять на него, и никто бы ничего не платил. Поэтому такого нет. Есть четко определенные, еще раз повторяю, четко определенные виды за выплат. Еще раз, доноры, дальше идем, я понимаю, что время заканчивается, пожалуйста, не включается. Дальше, гранты, обратите внимание, какое нововведение. Гранты у нас не подпадают под налогообложение во всей сфере. Науки, образования, культуры, искусства, но организация должна попасть в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации.
То есть грант должен быть честный, правильно?
Грант должен быть честный, и эта организация должна легально действовать на территории России.
Александр Петрович, еще очень важный вопрос без подписи. Если поехал дикарем за границу, работал долго, там платил налоги, потихоньку вывозил заработанное в Россию, не декларируя при ввозе, теперь хочу купить квартиру. При покупке буду ли иметь проблемы с налогом?
Вы знаете, сейчас не будете. Если бы вы жили во Франции, то да. Если бы жили в Америке, то да. У нас в этом отношении гуманное законодательство, и у нас с вами источник приобретения вот такой дорогой недвижимости пока не является проблемой для налоговых органов. Хотя вы знаете, что законодательство такое обсуждается уже.
А будут ли там пределы какие-то? Что есть дорогая недвижимость, а что есть просто недвижимость?
Вы знаете, честно говоря, мне такое законодательство самому не очень нравится. справится. Посмотрим, что будет. И перспективы его пока принятия очень проблематичные. И слава богу. Поэтому зарабатывайте, но все-таки, наверное, лучше платить.
Угу. Ну, хорошо. Мы, еще, мы, конечно, еще множество всего не обсудили.
Видимо, перенесем это на следующий.
Перенесем.
Не стоит ли нам сделать еще одну по практическому
применению? Если слушатели, если слушатели не возражают, давайте следующий продолжим. Вот повета очень и очень важно. И я уверен, что огромная часть, кто нас слушает, не пользуется возможностями, связанными с уменьшением льгот, которые у нас уже предоставлены законодательством.
Давайте в следующий раз поподробнее о льготах, о том, что нам дает наличие детей, отсутствие детей, ремонт и так далее. Лечение платное, это тоже оказывается очень важно.
Да, 50 тысяч.
Между прочим. А мы знать не знаем. Мы все тут жалуются, что, что нас вот обкрадывают, обкрадывают. Пошли бы, попросили, может быть, вам часть денег бы вернули, а может быть и значительную часть. Я только хочу сказать, что вопрос, который мы сегодня задавали, вызвал некоторые трудности, но победители у нас есть.
Ура!
При просмотре обороны Севастополя государь-император не придумал построить много кинотеатров.
Он придумал киностудию.
Да, открыть киностудию тоже не придумал, и цензуру в кино ввести тоже он не придумал в этот момент. Он придумал обложить налогом кино. И правильно ответили, получит книжку про веселую Англию. «Моя веселая Англия» Марины Гончаровой. Получат следующие люди. Читаю окончание. Аня, 36-40, телефон заканчивается. Катя, 16-31. Александр, 49-67. Ирина, 48-26. И Константин, 46-78.
Поздравляем.
Всех поздравляем. Большое спасибо. В следующий раз опять с Александром Петровичем будем говорить о ныне существующих налогах.
И о совершенно прикладных
вещах. Прикладных вещах, которые оказываются.
И пишите ваши вопросы.
Спасибо большое. Всего доброго. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, Александр Починок.
Фискал.